Глава 6. С чего начать? Логично начать с того, что, как Бог пояснил своему народу ветхозаветному Израилю, всякая десятина на земле из семян земли, из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Левита 27:30. Были и добровольные пожертвования, но эта десятина была обязательным условием. В притче 3:9 сказано: «Чти Господа от имения твоего, от начатков всех прибытков твоих». Божьи дети дают Отцу в первую очередь, а не напоследок. Когда его дети надавали бы так, как должны были, он сказал: «Можно ли человеку обкрадывать меня? А вы обкрадываете меня». Скажете: «Чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища». Малахия 3 глава 8-10 стихи. Это довольно сильные слова. Христос подвертил обязательную десятину даже в мелочах. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы даете десятины с мяты, аниса, тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Матфея 23:23. Однако, после периода времени, описанного в Евангелиях, десятина не упоминается. Апостолы не подтверждают и не отменяют ее, потому христиане жарко спорят, обязательно ли жертвовать минимум десятину. У меня на этот счет смешанные чувства. Законничество для меня отвратительно. Я определенно не собираюсь наливать новое вино в старые мехи, налагать на христиан ветхозаветные ограничения. Во всех примерах жертвования из Нового Завета даяние намного превосходит десятину. Там нет упоминания о более скромных пожертвованиях. В повелении отдавать Богу начатки прибытков содержится неподвластная времени истина. Независимо от того, остается десятина минимальной мерой пожертвования или нет, я спрашиваю, что ожидает Бог? Что в Новом Завете народ его будет делать, больше или меньше? Иисус только поднимал духовную планку, он никогда ее не опускал. Матфея, 5 глава, 27-28. Десятина – это исторический Божий метод вывести нас на путь жертвенности. В этом смысле она может послужить вратами в радость жертвования по благодати. Было бы неправильно воспринимать десятину конечным пунктом. А вот отличной отправной точкой она послужить может. В Ветхом Завете она не была конечным пунктом. Не забывайте о добровольных пожертвованиях. Десятина – не потолок жертвенности, а пол. Не финишная черта, а стартовые колодки. Десятина может служить подспорьем, чтобы подтолкнуть нас к образу мышления, навыкам и привычкам жертвенности по благодати. Апостол Павел говорит: «Ибо мы ходим верой, а не видением». 2 Коринфянам 5:7. И Иисус Христос говорит: «Давайте, и дастся вам, мерой доброй, утрясенной, нагнетенной, переполненной отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерой меряете, такое же отмерится и вам». Луки 6:38. Иаков говорит: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иаков 1:17. Может быть, жизнь по вере начинается с нашей веры в это обещание Бога, что Он может нам помочь жить благополучно на 90%, если вы Ему отдадите 10%. Пророк Малахия говорит, что израильтяне обворовывали Бога, удерживая не только обязательные десятины, но и добровольные приношения. отдавая в добровольных приношениях меньше, чем ожидал от них Бог, они обкрадывали Бога. Если так воспринималось их поведение тогда, не поступаем ли мы точно так же сегодня? Апостол Павел поддерживал добровольные пожертвования и в то же время называл их покорностью. Они прославляют Бога за покорность исповедуемому вам Евангелию Христову, за искреннее общение с ними со всеми. 2 Коринфянам 9:13. У Бога есть определенные ожидания, даже если мы жертвуем добровольно. Давать меньше, чем Он ждет от нас, значит обкрадывать Его. Конечно же, Бог не ожидает, что все мы будем давать одинаково. Следует давать пропорционально тому, как Он благословил нас. Второзаконие 16:10, 16-17 стихи. Действительно, некоторые пожертвуют больше, отдавая 10% от своих доходов. Другие, отдавая 50% и больше. Богачи не должны ставить галочку, словно пожертвование десятины автоматически исполняет их обязательства. Остальные 90% тоже принадлежат Богу. Он смотрит не только на то, что мы даем, но и то, что оставляем. Я считаю многих людей, которые работали, не покладая рук, и отдавали 10% от начатков своего дохода, делали большой шаг веры. Им это давалось нелегко, но затем они видели, как Господь восполняет все их нужды. Они ощущали, что их сердца устремляются к Его Царству, и теперь они по собственной воле стараются отдавать еще больше. Когда Божий народ обкрадывал его, удерживая десятины и приношения, он сказал: «Испытайте меня, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли я на вас благословения до избытка». Малахия 3:10. Как ни странно, многие люди не могут позволить себе давать именно потому, что не дают. Или иной сыпет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, а кто напояет других, тот сам напоен будет. Притчи 11 глава 24-25 стихи. Я не говорю, что жертвовать легко. Я утверждаю, и со мной согласятся тысячи, что гораздо легче жить на 90 или 50 или 10% от доходов, пребывая в Божьей воле, чем жить вне Божьей воли на 100%. Это непросто, но, несомненно, радостно. Когда я начал отдавать 10% от своих доходов, я очень переживал, беспокоясь о том, как я буду сводить концы с концами. Но Бог был верен, и каждый месяц я успешно оплачивал все свои счета. Примерно через 6 месяцев переживаний я, наконец, успокоился. Было легко сказать себе мысленно: «Не переживай! Господь обещал позаботиться обо всех моих нуждах». Но нервы этому не верили. Бог очень сильно хочет, чтобы мы научились доверять Ему. И часто ждет и дает нам что-то позже, чем мы этого хотели. Чтобы довериться Богу, мне потребовалось усилие воли, хотя мои нервы не хотели смириться с этим. Мне бы очень хотелось узнать, что почувствовали те, кто нес ковчег, идя к реке Иордан во время паводка. Ведь Бог разделил воды только тогда, когда ноги их ступили в воду. Книга Иисуса Навина, 3 глава, 13 стих. Они должны были идти по берегу к воде с верой, а потом уже увидели чудо, которое было для них тоже знаком, что они смогут получить землю обетованную. Из всего узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев, хитеев, евеев, ферезеев, гергесеев, амореев и ивусеев. Книга Иисуса Навина, 3 глава, 10 стих. Вызов. Точно так же, как народ Божий при Иисусе Навина должен был войти в обетованную землю и востребовать ее от Бога, сегодняшние верующие могут изменить свою родную землю и сделать ее христианской страной. Я верю, что это может произойти, но для этого необходимо, чтобы Божий народ выступил с верой. Единственным способом, как этого можно добиться, это, конечно, приумножение количества учеников. Но будет очень важно учиться доброохотно жертвовать десятину, а также дополнительные суммы. Если верующие в общине из 50 человек будут жертвовать 10% от своих доходов в десятины, 10 человек будет достаточно, чтобы оплачивать работу их пастора. Десятина от доходов еще 20-30 человек может покрыть все расходы церкви, а оставшаяся десятина и еще 10 человек может использоваться на спонсирование миссионерской деятельности. Я верю, что Бог призывает нас сегодня стать частью этого мощного движения. Изобильное жертвование. Давайте внимательно прочитаем второе послание Коринфянам, 8 глава, 7 стих. «Изобилуйте и сею добродетелью». Мы можем научиться давать больше, чаще, использовать средства наши как можно продуктивнее. На своем рабочем месте мы стремимся достичь высот профессионализма. Почему бы не превратить жертвование в объект исследований, обсуждения и практики, стремясь преуспеть в этом деле? В Римлянам 12:8 апостол Павел говорит об умении давать как одном из даров, которым Бог награждает людей. Этот дар, как и все остальные, нужно развивать. Частно те, кто обладает этим даром, обладают также способностями зарабатывать много денег. Они всегда ищут какие-то пути, как жертвовать больше. Нам нужно поддерживать этих людей. Им нужна поддержка других, также обладающих даром жертвовать. Эти люди часто стараются отдать Богу все, а затем видят, что чем больше они отдают, тем больше Он дает им. Я верю, что Господь хочет, чтобы великое поручение было выполнено, а это означает проповедь Евангелия каждому человеку и в России, и по всему миру. Я молюсь о том, чтобы появилась великая армия верных учеников, воздающих славу Богу, принося много плодов. Иоанна 15:8. Но также я молюсь, чтобы появилось множество работников, которые захотят стать миссионерами. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога. Третье послание Иоанна, 6 стих. Чтобы отправить этих миссионеров на служение, как должно ради Бога, нужно, чтобы были люди, которые будут преуспевать в жертвовании. Это относится не только к миссионерам. Нашим пасторам, которые преданно руководят нашими церквями, разъясняют нам Писание, также нужна поддержка. Нам даны четкие указания делиться с ними тем, что у нас есть. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Галатам 6:6. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды своей». 1 Тимофея, 5 глава, 17-18 стихи. Стыд и позор для дела Христа, если мы считаем, что наши пасторы должны жить впроголодь. Иногда, если община небольшая и состоит на малообеспеченных членов, необходимо, чтобы пастор умел довольствоваться и радоваться тому, что есть, и умел зарабатывать себе на жизнь сам. Но члены таких церквей должны поставить себе целью добиться как можно быстрее того, чтобы смочь оплачивать работу пастора. Таким образом, пастор сможет уделять внимание и молитве, и служению слова. В результате, служением благовестия и умножения учеников будет уделяться должное внимание, чтобы они были насколько возможно более эффективными. Так называемое Евангелие процветания бесчестит Христа. Богословие процветания созидается на полуистине. Бог часто благословляет жертвенных людей материально, но Он не позволяет нам относиться к Нему как исполняющему наши желания джину. Даяние подразумевает жертву, и нередко мы ощущаем ее последствия. Бог весьма реально возмещает наше приношение, но Его награда приходит в свое время, которое может быть не сегодня и не завтра, а в вечности. Галатам 6:9. Ключ к принципу сокровища номер 6. Бог благословляет меня благословением не за тем, чтобы повысить мой уровень жизни, а чтобы поднять мой уровень жертвенности. Когда Бог дает нам больше денег, чем нам необходимо, мы часто считаем это благословением. Но с той же уверенностью можно сказать, что это и испытание. Не забывайте, что мы всего лишь управляем Его средствами. Управляющий имеет вполне законные потребности. Владелец щедр. Он не требует, чтобы его слуга жил в нищете и не станет возмущаться по поводу разумных расходов на себя. Но представьте, что владелец видит, как же вы живете в роскоши, в большой квартире, покупаете дорогую мебель, дорогую красивую одежду и последние новинки электронных устройств. Разве нет вероятности того, что мы, как его управляющие, можем пересечь границы разумных трат? Не призовет ли владелец к ответу за проматывание денег, которые вам не принадлежат? Мы носим звание Божьих слуг, и от нас требуется оказаться верным. 1 Коринфянам 4:2. Ощущение судьбоносности. То, что вы читаете эти строки, с большой вероятностью свидетельствует о Божьем намерении перевернуть вашу жизнь и в результате этого изменить ход истории и вечной жизни. Помните, что сказал Мардохей Эсфири. «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского?» Эсфирь 4:14. Господь принимает нас на работу, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. 2 Паралипоменон 16:9. Ему нужно ваше сердце. Сын мой, отдай сердце твое мне. Глаза твои да наблюдают пути мои. Притчи 23:26. Если вы никогда не были членом группы, изучающей основы ученичества, вам нужно как можно скорее стать им. Бог может использовать вашу жизнь, чтобы изменить ход истории и вечности. Вы же не хотите упустить такую возможность. Вы можете стать звеном в нескончаемой цепочке учеников. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были способны и других научить. 2 Тимофею, 2 глава, 2 стих. А в этой цепочке сначала апостол Павел, затем Тимофей, потом верные люди, а затем другие. В этой цепочке упоминаются 4 поколения, но целью должно быть, чтобы эта цепочка длилась нескончаемо. Вам не обязательно быть каким-то особенным человеком. Бог может использовать любого человека, чье сердце предано Ему. В Исаии 60 главе в 22 стихе говорится: «От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время». Практические шаги. Памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Деяния 20 глава, 35 стих. Я полагаю, вы хотите получить такое благословение. Хотите ощутить радость жертвования. Я призываю вас перевести свои сокровища с земли на небо. Призываю вас жертвовать на работу Бога с кротостью, щедро и часто. Совершенствуйтесь в жертвовании, чтобы угодить Богу, служить другим и наслаждаться сокровищами на небе. Призываю вас принять призыв Христа. Давайте, и дастся вам». Луки 6:38. А после того, как Он даст вам большей мерой, напоминайте себе, почему Он дал, чтобы вы во всем были богаты на всякую щедрость. Призываю вас отправить ваше богатство на небо, где они будут ждать вас в безопасности. После того, как вы это сделаете, вы ощутите свободу, наслаждайтесь радостью и почувствуете, как Бог улыбается. Когда вы будете жертвовать, вы почувствуете, что Ему это приятно. Мы предлагаем завет жертвования. Первое. Я подтверждаю, что всецело принадлежу Богу, равно как и все, что Он мне верил. Второе. Я буду откладывать начатки плодов, начиная с 10% от всего, что получил, считая это священной, неприкосновенной собственностью Господа. Третье. Из оставшихся средств, которые Бог мне доверил, я постараюсь щедро жертвовать. Четвертое. Я прошу Бога научить меня жертвовать на Его дело, в том числе для помощи бедным и проповеди Евангелия погибающим. Пятое. Я признаю, что не смогу забрать земные сокровища из этого мира, поэтому я собираю себе небесное сокровище для славы Христа и вечного блага своего и других людей. Шестое. Я прошу Бога помочь мне рассказать о принципе сокровища другим людям, чтобы они обрели величайшую радость и в нынешнем веке, и награду в веке будущем. Подпись, свидетель этого события и дата. Да благословит вас Господь.